Евангелие от Матфея, 28 главу, и прочитаем первые 20 стихов. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 стиха, с 1 по 20. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его здесь нет. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, и там его увидите. Вот я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, сии Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возместите братьям моим, чтобы шли в Галилею, там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв денег, поступили, как научены были, и понеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот такие замечательные стихи из Евангелия, которые довольно часто читаются, и мы их всегда перечитываем. Ну и мы их не только раз в год перечитываем на Пасху, но на Пасху, как правило, мы всегда читаем их, вспоминаем. Ну давайте немножко назад оглянемся. Помните, предыдущая глава, чем она заканчивалась? Вот что происходило до этого чудесного воскресения, чудесного события, что мы сегодня отмечаем? Это было распятие, смерть, крест. Вот сегодня мы как-то, ну, привыкли ко Христу, да, это такой знак нашей веры, мы его на Библиях рисуем, мы его видим на храмах, кто-то носит его на себе, значки и так далее, барельефы всякие, и в общем, мы как-то уже к этому привыкли и не воспринимаем его так, как он вообще воспринимался тогда. Это был, безусловно, знак позора. Знак такого позора, причем для всех, и для римлян, и для евреев. Это было что-то такое совсем некрасивое. Ну, и это было бы, наверное, также странно для них, вот если говорить о величии креста, как, ну, для нас, наверное, говорить о величии виселицы, например. То есть, это вот какое-то место или орудие, где казнят, публично подвешивая преступников, которые там какие-то совершили страшные преступления. Вот мы знаем, что, например, апостол Павел, поскольку он был римский гражданин, то его не казнили на кресте, вот в отличие от Петра там, и многих других учеников, потому что, ну, римского гражданина нельзя было так унижать, и его ему отрубили голову, его казнили мечом. Это было все-таки менее как-то унизительно. Вот это страшное событие, это нам сейчас так немножко легко все это читать, воспринимать, потому что мы знаем, что будет дальше, что будет в следующей главе, но тогда это был полнейший страх, это было отчаяние, и мы читали вот это буквально за одну главу до того места, которое мы сегодня вспоминали, это был полнейший страх, ученики разбежались, они были растеряны, они не понимали, что делать. И даже Петр, который, знаете, он, помните, в Гефсимане он выхватывает меч, вроде бы он такой храбрый, но мы очень часто проявляем храбрость, когда у нас просто, ну, нет времени как бы струсить, да, вот мы схватили меч там, а вот тут у него было время подумать, и он трижды, вот это три, это не случайно, у него было три возможности, и вот тут, когда у нас уже есть время поразмышлять, а стоит оно того или нет, да, вот тут уже все не так просто, мы уже не такие смелые, не такие решительные, и вот когда он, ну, следует, помните, он следовал за этой процессией, вдали за теми, кто арестовал Иисуса, до дома первосвященника, ну и, конечно, очень легко понять его и отречение, и вот этот страх, потому что, ну, это было просто не просто какое-то, знаете, разочарование, это было крушение всего, вот это вот и есть Мессия, которого вот так легко арестовали, которого унижают, оплевывают, а он ничего и сделать-то толком не может. И, ну, помните, вот в Евангелии от Луки есть такой небольшой эпизод в конце Евангелия, там ученик такой, он, может быть, не так часто упоминается, Клеопа такой был ученик, и он там, вот они идут по дороге, да, и вот там Клеопа, и он там говорит такие слова, очень характерные вот для этого состояния учеников. А мы-то было надеялись, да, вот он там говорит, что мы-то было надеялись, что это тот, который должен избавить Израиля. Вот говорят, что, знаете, хуже всего такая безнадежность. Вот это на самом деле не так. Вот когда у нас нет никакой надежды, все плохо, все мрачно, это еще, что называется, полбеды. Гораздо страшнее, когда у нас есть надежда, когда она вот появляется, когда мы возлагаем на нее все, и вот должно что-то, и потом все рушится, и окажется, что это все абсолютно было тщетным. Вот это самое ужасное состояние, когда рушится то, на что ты вообще рассчитывал. И вот они оказались в таком, ну, абсолютном смятении, эти ученики. Иисус очень мешал всем. Он мешал первосвященникам, фарисеям. И мы видим, что вот как-то, ну, в предыдущих главах, я не буду зачитывать это, но вот я напомню, что они пошли к Пилату. Помните, он после пятницы на следующий день, то есть это суббота, да, они даже нарушили в этом плане субботний покой, о котором так много говорили, они пошли к Пилату, чтобы как-то там его подговорить, потому что они заранее помнили, что Иисус говорил, что воскреснет, давайте-ка вот лучше как-то стражу организуем, там запечатаем эту могилу, воинов выставим, потому что ученики могут выкрасть тело, и тогда вообще будет совсем плохо, волнения начнутся и так далее. И, в общем, он уговорили они Пилата, он был не против, хорошо, давайте. И так они и сделали. Ну и дальше, вот в этой 28 главе, которую мы читаем, мы видим, что и после того, как-то они попытались замять дело, ну, по сути, современным языком дать взятку этим воинам, чтобы они, вот эти стражники, сказали лжесвидетельство. Чтобы они вот как-то сказали, что мы там случайно уснули, и вот как-то все вот так вот произошло, ученики выкрали тело. Вот эта весть о воскресении из мертвых Иисуса, она, конечно, очень шокирует. Она часто является таким камнем преткновения. То есть люди как бы вроде бы готовы стать христианами, поверить, но потом, когда вот они слышат, что некий Иисус воскрес из мертвых, это вот какой-то тупик. Я напомню, в Деяниях, помните, глава, там, когда в Афинах Павел тоже говорит, там собрались вокруг него люди, он им рассказывает, они очень с интересом большим слушают, пока не доходят до этого момента, когда он говорит, а вот Иисус воскрес, и тогда они говорят, нет, давай, ты что-то тут уже, это перебор, давай об этом мы как-то в другой раз послушаем, посмеялись над ним, мы разошлись, потому что это, собственно, центральная весть, это такая центральная вещь, без которой все остальное, ну, все Евангелие, оно никакого смысла-то не имеет. Ну, и вот есть, я уже сказал, несколько таких теорий, ну, четыре вообще принято говорить, четыре такие теории, как же можно это объяснить, да, вот первая теория, как ее по-научному называют, мошенническая теория, это вот то, что я вам сказал, да, то есть ученики якобы выкрали тело, и, в общем, так вот они там все подменили, запутали, и вот тем объясняется то, что гробница пуста, а на самом деле Иисус не воскрес, это просто была группа мошенников. Ну, на самом деле, конечно, она так, в общем, критику не выдерживает, эта теория, потому что, ну, как-то это все очень слабо верится. Во-первых, ученики, вот как мы читаем, они были в какой-то полнейшей прострации, растерянной. А чтобы такой, наверное, хитроумный план-то продумать, надо как-то с такой, с холодной головой сидеть и размышлять вот это все, договариваться. Да и потом договориться так сложно, всегда что-нибудь кто-нибудь проколется, не так скажет. Ну и кроме того, ведь дальнейшие-то события, в общем-то, показывают, что ученики шли на смерть, то есть они рисковали жизнью, говоря об этом, что Иисус воскрес, да, то есть это трудно поверить, но как это мошенники будут это делать, зачем? Конечно, могут за какие-то ложные идеи даже идти люди на смерть, но они должны сами как минимум верить в это. А просто так сделать какую-то подмену, обмануть всех и потом стоять на этом насмерть, пока их не казнят. Ну, это очень странно, конечно, эта теория. Она, ну, я понимаю, что если не хочется верить, можно поверить и в это. А есть там еще разные теории. Теория такая обморока, что, значит, как-то вот... А на самом-то деле Иисус не умер, просто вот он потерял сознание, ну, а потом пришел в себя, но тоже так в это довольно трудно поверить, а куда он потом делся, то есть почему гробница пустая, ну, и потом бы он все-таки как-то в конце-то концов должен был умереть через какое-то количество лет, и тогда это бы было, наверное, еще хуже. Кто-то даже говорит, там есть такая теория еще о массовой галлюцинации, что это вот просто, ну, так вот всем показалось разом, что он явился, но тоже это... Очень сомнительно все, потому что это было в разных местах, разные люди, ну, очень много свидетельств. И поэтому такая парадоксальная вещь, что вроде бы самое такая сверхъестественное, сверхъестественное объяснение, казалось бы, всему этому, что Иисус просто воскрес из мертвых, оно, в общем-то, самое реальное. Вот такое бывает часто, что самое, казалось бы, ну, сложно понимаемая вещь оказывается самой реальной. И вот это с самого начала существования церкви, вот эта весть о воскресшем Христе, она была центральной. То есть вот без нее было четко понятно, что все остальное, оно там где-то могут быть разногласия, где-то могут быть что-то с чем-то соглашаться, что нет. Но если ты не признаешь то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, уже не может быть ни церкви никакой, ни христианства. И, ну, может быть, не все... из нас читали, в каких-то церквях его зачитывают, в каких-то даже прямо он вывешен, символ веры, мы знаем, что в первые века, там, ну, я не буду подробно в эту уходить историю, но были выработаны некоторые пункты, 12 на самом деле пунктов было, таких общепринятых для всех церквей, на Западе, на Востоке, там, и, в общем, все как-то вот согласились. Я зачитаю просто символ веры, чтобы напомнить все эти 12 пунктов. Верую в единого, вот здесь вы можете тоже вспомнить, верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И в великого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного, сущего с Отцом, им же все сотворено». Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком. Распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдающего и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и восшедшего на небеса и сидящему по правую сторону Отца, и снова грядущего со славой, чтобы судить живых и мертвых. Его же царство не будет конца, и в Духа Святого Господа, дающего жизнь от Отца Исходящего, Сыном и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, в единую святую соборную апостольскую церковь, признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Аминь. Это вот те положения, с которыми, в общем, так или иначе согласны все христиане. И вот если мы почитаем эти все 12 пунктов, мы увидим, что тут, ну вот, начиная там 5-й пункт, да, воскресший третий день согласно Писанию. Дальше 11-й, 12-й, ожидание воскресения мертвых. То есть, это такой фундамент церкви. Вот это никак нельзя отсюда выбросить. Нельзя сказать, что у христиан разных деноминаций нет никаких разногласий, все они все понимают одинаково. Конечно, есть. Там... Исходит ли там Дух Святой от Отца или от Отца и Сына, да, там мы знаем, что кто-то там считает, что крестить надо непременно в детском возрасте, кто-то говорит, что можно и в детском, и во взрослом, кто-то только во взрослом, кто-то празднует там Рождество по одному календарю, там Пасха не совпадает. Даже вот это событие, о котором мы сегодня так часто говорим, празднуем, вспоминаем, торжествуем, это воскресенье, вот этот пустой гроб, и здесь-то есть разногласия. Вот кто из вас был в Иерусалиме, ну или когда-нибудь будет, вы увидите, что оказывается там, по сути, есть два гроба, да, вот есть храм гроба Господня, где вот считается, что было Голгофа, там, скажем так, ну большинство христиан считает, что вот здесь это место, а часть людей, там некоторые протестантские церкви считают, что нет, это в другом месте, там надо километра два в сторону пройти, там еще есть такая альтернативная Голгофа, тоже там гробница, и, в общем, и та пуста, в принципе, это мало что меняет, и там, конечно, можно спорить, ну, я не знаю, может быть, она вообще на самом деле, Голгофа была в каком-то третьем месте, это не так важно, это не так принципиально, где же все-таки эта гробница была, но принципиально одно, что Христос воскрес. Вот в этом едины абсолютно все христиане. Еще прочитаем одно место из первого послания к Коринфянам с 15 главы, с 12 по 20 стих. Это тоже непосредственно связано с праздником, который мы сегодня празднуем. С Пасхой, с воскресеньем. 1 Коринфянам, 15 глава, 12-20. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? И если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Аминь. Вот здесь говорится о том, что без этого признания воскресения Иисуса Христа, если мы отвергаем саму суть Евангелия, то о какой радостной вести вообще речь? Тогда получается не просто вера наша тщетна, мы еще и несчастнее всех человеков, потому что они-то хоть ни на что не надеются, а мы, получается, верим во что-то, да, что на самом деле мы утверждаем, что верим, а сами не верим, если мы говорим, что Христос не воскрес. Вот, знаете, сегодня в наше время, да и не только в наше время, но, может быть, это нас как-то сегодня больше касается, очень трудно не впасть в уныние. Да? Когда мы читаем новости, там какие-то друзья нам пишут, события, брат воюет с братом, насилие, смерть, какие-то ужасные вещи происходят. И, в общем, очень легко прийти в отчаяние. Новости явно не радуют. И вот радует, по сути, только одна вот эта новость. Радует новость, что Иисус Христос воскрес. И вот это, ну, вот эта вещь, вот эта новость, это радостная весть, по-разному ее называют, Евангелие, она на самом-то деле перевешивает все остальное. Потому что если есть воскресение из мертвых, если воскрес Иисус, если Он, мы воскресаем вместе с Ним, то, ну, совершенно иначе начинаешь многое воспринимать. Я считаю, что очень много вообще каких-то наших грехов даже в жизни мы делаем именно из-за того, что мы забываем о главном, о том, что Иисус воскрес, что мы воскресли вместе с Ним, и что жизнь, она вообще не ограничивается несколькими десятками лет. Вот если бы мы чаще об этом вспоминали, о воскресении, о вечности, мы бы, может быть, ну, чаще по-другому даже поступали. Вот. Попробуйте, так бывает иногда. Знаете, когда кто-то обидит сильно, да, или так, что-то такое вот скажет, и что-то вот, или сделает, и что-то все кажется плохо, а потом ты понимаешь, что вообще это такая мелочь, потому что у нас есть вечность. что там кто кому сказал, кому там кто что ответил и так далее. Все это совершенно по-другому на многие вещи начинаешь смотреть совершенно иначе. Совершенно иначе, потому что есть воскресение, потому что Иисус воскрес и потому что есть Пасха. Для меня это такой последние годы довольно сложный праздник, потому что, естественно, праздник Пасха. Но у меня мама умерла как раз вот несколько лет назад именно в этот праздник, в Пасху. Так вот получилось, что так поздравляли, и вот она умерла как раз. И всегда, конечно, вспоминаешь одновременно и то, что мамы не стало, и вспоминаешь то, что Христос воскрес. Но на самом деле вот эта вера в воскресение, она все-таки перевешивает. Конечно, я иногда вообще не знаю, как вот действительно жить человеку, который не верит в воскресение. Это просто полнейшая безнадега, на мой взгляд. И вот люди, которые, их просто можно пожалеть, посочувствовать и просто вот понять, что в их шкуре очень трудно. Понимаете, когда все так плохо, когда вокруг все рушится, и ты понимаешь, что вообще выхода-то никакого нет. Творятся какие-то жуткие несправедливости, умирают люди совершенно невинные, творится какое-то зло, и вроде ничего за это никому не будет, и ничего, хорошие люди вдруг неожиданно что-то случается, они разбиваются там при падении самолета или что-то, и непонятно зачем. Когда мы понимаем, что это все далеко не конец, и что есть совершенно другая перспектива. Я не скажу, что мы не скорбим, или мы как-то там относимся очень легко, да, вот то, что даже там вот я сказал, что умерла мама. Конечно, мне это очень больно, и это очень тяжело все переживать. Но когда все-таки вот ты понимаешь, что это не конец. Это конец чего-то одного, но это вообще не конец всего. Вот есть такие праздники, знаете, во всех странах, во многих странах есть праздники, которые они уже трудно понять вообще о чем. Там, да, там день взятия Бастилии там во Франции. Какая Бастилия? Там с молодыми французами говоришь, уже мало кто понимает, а какой Бастилии, что там вообще, кто там прав, кто виноват, да. У нас вот день тоже независимости такой есть праздник. На улицах, если поспрашиваешь, а что там, кто, чего, там, что-то вроде какая-то там независимость, или там народного согласия, там, да, или... Да и 1 мая-то, по большому счету, кто сейчас вспоминает, что там где-то то ли в США, то ли в Австралии рабочие боролись за 8-часовой рабочий день, на самом деле, и вот тогда вот начались все эти первомайские события, и вот, сейчас это такой... мы поздравляем вроде с 1 мая, на самом деле это что там, открыть... Дачный сезон, там, картошку посадить или что там, кто сажает, в зависимости от широты, где вы проживаете, какие-то огороды, сады, там, что-то, кто-то просто на шашлыки поехать можно. Никто серьезно как-то уже и не относится, что это солидарность каких-то трудящихся всего мира. Наверное, есть какие-то идейные люди там, ходят там на какие-нибудь демонстрации, рабочих партий там или что-то. Но, в принципе, для большинства, наверное, граждан это такой праздник просто, повод отдохнуть. К сожалению, это касается не только таких светских государственных праздников. Так часто бывает и с праздниками, в общем-то, религиозными, христианскими. Так для многих, в общем-то, и Рождество это такой, какой-то зимний праздник, когда надо друг друга поздравлять и дарить подарки. Там, что там, кто родился, что-то там кто-то так говорит, кто-то иначе. Вот лишний провод, в общем-то, порадоваться. Да и Пасха-то вроде бы все празднуем, но очень часто тоже это так воспринимается, как, начало весны. Такой вот повод там позвонить родным, что-то в гости сходить, сказать хорошую фразу «Христос воскрес», не особо задумываясь и даже не веря, что Он воскрес. А в ответ услышать от человека, который тоже, в общем, не особо-то верит, сказать «Воистину воскрес!» Он скажет, а на самом деле это... Он и не считает, что воистину, просто такой вот обычай. Это как, знаете, там у вас продается славянский шкаф, да? Пароль такой, пароль-ответ, да, вот надо сказать так, вам ответят так. Вот все примерно так, Христос воскрес, воистину воскрес, там, а воскрес, не воскрес, праздник, не праздник, неизвестно. Вот на самом деле эти слова «Христос воскрес», то, что Он воистину воскрес, это никакой не пароль, это не просто какой-то такой милый обычай говорить добрые слова, поздравляя друг друга с праздником. Это истина, и это очень важное событие, это важное чудо, которое произошло в истории. И вот это то, что на самом деле дает нам надежду, веру, и на чем стоит, в общем-то, абсолютно любая церковь. Любая церковь, любой деноминации стоит именно вот на этом событии, что Христос воскрес. И это праздник не только для церкви. Ну, для церкви, конечно, тоже это гигантский праздник. Это праздник для каждого из нас, потому что мы, как мы все вместе сораспялись со Христом, мы точно так же с Ним воскрешаем. Это удивительно трудно понять, да, и, наверное, может быть, щадя наше воображение и понимая, что наш ум недостаточный, вот мы видим довольно много описаний таких подробных в Евангелии, но никто из четырех евангелистов не описывает вот этот механизм. А как же вот он воскрес, как он вот вышел из гробницы? Это вот такая тайна, мы не знаем. Мы знаем только одно, что Иисус воскрес из мертвых, что гробница оказалась пуста, и что Он не просто воскрес и куда-то там улетел на небо, потому что, ну, вот тут народ какой-то не понял Его учения, бросил Его. Нет, Он никуда не бросил. Он опять пришел к ученикам, Он их учил, Он приходил, Он их укреплял, и даже когда Он их оставляет, Он не оставляет их совсем. Он оставляет их здесь на земле, давая им силу, укрепляя их. И, в общем, это настолько их преобразило, что вот даже если мы читаем следующее после, ну, хронологически, да, после Евангелий, книга в Библии, Деяния апостолов, мы видим, что вот эта группа совершенно отчаявшихся людей, которые все разбежались, отреклись, отказались и не понимали, что делать, думали, что вот это Мессия, а это оказался не Мессия, и, в общем, они были растеряны и подавлены. Ну, через несколько недель фактически оказываются теми людьми, которые готовы идти на смерть, готовы проповедовать Евангелие, готовы свидетельствовать, готовы преодолевать все испытания, и это объясняется только одним, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И мы сегодня в очередной раз это вспоминаем, и не просто вспоминаем, мы радуемся, что Он воскрес, и воскрес не просто так, а воскрес, чтобы спасти нас, чтобы искупить нас, чтобы миловать нас, и чтобы простить нас. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот чудесный день, за это чудо, которое произошло в истории и людей, и всей Вселенной, за то, что Ты не оставил нас, за то, что Ты не лишил нас веры, надежды, любви, но Ты воскрес из мертвых, Ты победил самое главное, Ты победил смерть, Ты победил то, что кажется невозможно победить, что невозможно преодолеть, но для Тебя, Господь, возможно все. И мы верим, Господи, что Ты побеждаешь смерть не только на страницах Евангелия, Ты побеждаешь смерть воистину, как мы отвечаем. Ты воистину воскрес, Ты воистину воскрес и подарил нам милость, подарил нам мир, подарил нам спасение. Мы благодарим Тебя, Господь, что у нас не только каждый год, но и каждую неделю есть возможность вспоминать об этом событии, а можно и вспоминать его еще чаще, благодарить Тебя, славить Тебя. Мы просим Тебя, Господь, Ты прими нашу благодарность, нашу хвалу за Твое чудесное воскресение. Аминь.